Здравствуйте, вы слушаете подкаст редакции журнала «Искусство кино. Зеркало для героев». Мы говорим об отечественном кинематографе и тех людях, которые повлияли на его прошлое, создают настоящее и определяют будущее. Меня зовут Максим Селезнев, и сегодня со мной о режиссере Александре Медадзе будет говорить редактор журнала «Искусство кино» и редактор журнала «Кинема» Евгений Майзель.
Здравствуйте.
Я сразу же хочу сделать акцент на то, что мы будем говорить о Медадзе-режиссере, а не о Медадзе-сценаристе. И на самом деле такая постановка вопроса может вызвать справедливые сомнения о том, возможно ли вообще проводить какую-то границу между Медадзе-режиссером и Медадзе-сценаристом. В частности, вот, например, в одном из недавних интервью монтажер Иван Лебедев, который работал на первых двух режиссерских работах Медадзе, говорил о том, что сценарии Медадзе выглядят как готовый монтажный план, и что уже внутри самих текстов он, по сути, средствами чисто литературными снимает кино, и это готовое кино. И сам Медадзе говорил не раз, что он всю жизнь пишет не просто прозу, а прозу именно визуальную, или, как он еще выражался, пишет экран. В связи с этим я хочу задать первый вопрос, связанный с тем, что можно ли сказать, что в 2007 году, когда Медадзе снял свой первый фильм как режиссер, случилась некая чрезвычайная перемена его участи, какое-то такое вот событие важнейшее. И в чем, если эта перемена случилась, если она важна, если это какая-то разделительная черта, то в чем можно найти следы этого изменения?
Да, это очень интересный вопрос. То есть, насколько Медадзе-режиссер представляет собой некий преемственный этап в развитии этого кинематографиста, да, или же тут есть какой-то прерыв, и образуется кто-то новый. Действительно очень интересно, потому что ведь долгое время этот дуэт, думаю, чуть-чуть нам придется поговорить о том периоде, да, когда конечно. Он выступал именно как сценарист, хотя бы потому, что в этом дуэте, очень любопытно, было какое-то явно большее, может быть, как мне казалось, например, даже по призам, признание именно сценариста. Это довольно редко бывает, потому что чаще режиссер выступает бенефициаром в таких дуэтах. Здесь же было либо баланс, какой-то уважительный вполне баланс, либо, если говорить о каком-то общественном признании, может быть, немножко речь шла о том, что как бы именно Медадзе вкладывает ценные смыслы, которые вот, значит, уже Абдрашитов ухитряется не испортить, а деликатно их выразить. Но оказалось, что довольно сложно, оказалось, это довольно противоречиво. Как мне кажется, вот уже с возникновением фильмов Медадзе можно говорить о том, что он-то как раз в этом дуэте всегда отвечал за некое дионисийство, за совершенно хтонические силы, за сбои ритмов, за синкопы, за какие-то совершенные перебивки, в то время как Абдрашитов придавал этому вполне аполлоническую форму. Такую вполне, может быть, форму, которая долгое время соответствовала, скажем, советскому канону позднему. С некоторым распадом этого канона 80-е стала меняться эта форма у них. Мы это видим очень хорошо. Это очень интересный момент, потому что, с одной стороны, абсолютно авторский дуэт, но, с другой стороны, он существовал все-таки в этой структуре советского производства. Он в целом следовал его линиям в фильмы 70-х годов, они безупречны не только как вот какое-то такое действительно авторское высказывание, но и как совершенные вот эти фильмы вот этого условно второго ряда, но очень качественные, то есть, дай бог всем такой второй ряд, может быть, даже это, по сути, первый ряд, конечно, но я имею в виду, что он абсолютно хорошо перечислялся через запятую и с фильмами уже второго ряда, очень качественными производственными драмами, очень качественными социальными драмами. Мы помним уже, например, в фильме «Поворот», а это второй, если не ошибаюсь, их фильм. Было еще первое слово «Защита», очень сильный тоже.
Нет, еще «Потапов».
Да, еще «Потапов», верно. Ну, где-то, наверное, третий. Вот в нем уже просто гуляют уже хтонические силы в духе Ханеке уже совершенно уже там чувствуется. Похожие силы мы видим, когда вот неожиданно в советском кино стала развиваться бездна. Советский гражданин обнаружил в другом советском гражданине чудовище. Это такой процесс, он начался в 70-е годы. Но вот я просто сегодня подумал, ведь это же очень интересно. Мы же привыкли, да, что... Я прошу прощения за немножко затянувшуюся реплику, я закончу скоро, просто я хочу сказать немножечко про вот этот вот период, поскольку, ну, наверное, вот эти мастера, которые начинали в 70-е, часто работают до сих пор, у многих из них мы очень любим эти фильмы этого периода. Вообще, вот фильмы 70-х представляют собой очень интересное явление, очень интересное. Почему? Вот фильм Динара Асановой, по которому вы, Максим, большой специалист, или фильмы всех других остальных авторов, мы видим там очень высокое представление о человеческом достоинстве и как бы некий новый сформулированный миф интеллигенции о самой себе. Совершенно особый. Он как бы деполитизирован, он очень тонко деполитизирован, он тонко идеологизирован. Уже с конца 60-х мы чувствуем, как постепенно этот вот интеллигентский миф освобождается от коммунистической идеологии и получает возможность ужаснуться этому ужасу, который он видит вокруг. Например, ужас равнодушия. Самый страшный грех в фильмах 70-х — это равнодушие, что кому-то, может быть, плевать на судьбу кого-то, кто рядом страдает. Это было самое большое преступление. Фактически, фильмы Медадзе и Абдрашитова об этом в 70-е годы. В 80-е немножко повестка меняется, поскольку ада становится слишком много, и там уже надо как-то его структурировать. Вот уже возникают такие фильмы, как «Парад планет»,
жанр,
да,
катастроф.
Да, все это меняется. И вот очень интересно, что они следуют постепенно за эпохами, и поэтому вот если не читать эти сценарии, ты не вполне понимаешь, насколько там были эти синкопы уже тогда, насколько они тогда бушевали. Потому что действительно все вот четыре, да, сейчас фильмы, которые он снял, это фильмы действительно чрезвычайно нервические. Первые два — это просто сверхнервические фильмы «В субботу» и «Отрыв». Главный герой просто непрерывно бежит, он просто в состоянии бега. «Милый Ханс, дорогой Петр» — это фильм чрезвычайно нервический, но он нервический иначе. Он истерический, да, но тоже существует на перепадах, потому что истерики предшествуют как будто такое безучастное накопление событий, почти равнодушное и безучастное, чтобы потом взорваться. И фильм фильм «Паркет». Он тоже совершенно по-своему нервный, но он для меня вообще стоит совершенно особняком. Мне кажется, здесь впервые Александр Мендадзе попытался как-то заговорить о каких-то очень близких уже к себе вещам, очень ценных именно для него вещах в искусстве и в жизни. Что-то, что, о чем раньше он никогда не говорил, потому что обычно все-таки он всегда говорил об обществе, а здесь он заговорил о чем-то другом.
Все-таки возвращаясь о разделении Мендадзе на режиссера и сценариста,
Сложно судить, вот поскольку...
Где эта черта прошла?
Хорошо бы посмотреть сценарий, потому что я должен признать, что я не читал эти сценарии, при том, что многие из них публиковались в журнале «Искусство кино».
Ну вот сценарии его режиссерских работ, когда ты их читаешь после того, как ты посмотрел кино, и ты видишь буквально это все, как будто бы это на экране происходит, и там как будто бы нету совершенно никакого разрыва между текстом и изображением финальным.
В этом смысле, интересно посмотреть сценарий фильма с Абдрашитовым. И надо согласиться совершенно с тем, что действительно хорошая проза, проза вот не модернистского уже момента, а проза, которая все-таки имеет диегезис, проза с героем, с персонажами и так далее, то есть нормальная диегетическая проза, она действительно включает в себя, грубо говоря, раскадровки, грубо говоря, монтажные вещи, потому что она ритмична, она переносит наше внимание с одного героя на другое, то, как она переносит внимание, тоже содержит иногда бывают подсказки. Ну, это хорошо понимал Эйзенштейн, это понимали все советские мастера.
Да, конечно же, это эмоциональный сценарий Эйзенштейн. На самом деле, когда ты говоришь о особой роли Мендадзе в этом тандеме и об особом признании, мне кажется, что здесь тоже считывается особенная роль сценариста в советском каноне, в советском кинематографе, начиная от Эйзенштейна, возможно, но точно от 30-х годов, от сталинского отношения к кино.
Эйзенштейн приучил, что тщательным композицией кадра, построением истории, тщательным учетом всех составляющих фильма можешь добиться очень точного воздействия на зрителя. То есть ты можешь очень точно откалибровать собственную эмоцию, собственную идею. То есть была идея в том, что все видят примерно одинаково. И если ты следуешь очень верным правилам, примерно любой зритель общей культуры поймет именно так, а не как-то иначе. Вот это очень интересный момент. Вот эта точность смысла, она как раз была принципиальна. Вот мы же помним, в черновиках Эйзенштейна, например, есть воспоминание «Сумеречный храм» или «Храм в сумерках», или какой-то еще храм. Что это все разные храмы. Это все разные храмы. Вот очень похожие какие-то формулировки, он каждый раз пишет, что это должны быть разные изображения, разный подход. Вот эта вот калибровка, которая иногда для некоторых типов кинематографа является ненужной и даже вредной, она была принципиальна для, на самом деле, вообще классического кинематографа любого, и голливудского, и того, что вот делал Эйзенштейн, и то, что вырос сталинский канон, она была действительно принципиальной. Точность штриха, точность детали любой, и то, что это все работает на целое, не разрушает на него, как у некоторых других режиссеров иногда специально. Закладываются вещи, которые разрушают что-то. Там у Антониони. Это канон, который сам разрушается в «Приключения», например, да, или в «Ночи». Такой близкий к разрушению канон. То есть неореализм, который заполняет другие совсем силы постепенно в наших глазах. А вот в классическом кино это было. И в действительности, как мне кажется, вот этот интересный момент, поздний Мендадзе, он, сильно отличаясь просто даже по темпоритму от советского канона, все же, наверное, является его продолжателем. Потому что я думаю, что для него почти нету элементов случайности. Мне кажется, он старается изгонять случайность из своих работ. То есть, несмотря на то, что так много, да, вот порыва, так много движения, поэтому он и любит и ценит порыв и движение, что он их очень тщательно контролирует. Вот мне так кажется. Возможно, вот не знаю, согласишься или нет.
Продолжателем, безусловно, и это даже на тематическом уровне ощущается, что по большому счету, когда он стал режиссером, он даже не сменил жанр, об этом я вот тоже хочу это обсудить. Но мне сейчас вспомнилось о том, что сам Мендадзе говорил как-то о вот этом процессе перехода сценария в готовый фильм, о разнице между сценарной работой и режиссерской работой в терминах интерпретации, в том, что это такой своеобразный перевод с одного языка на другой. А в любом переводе, как мы знаем, всегда теряется какой-то смысл, всегда что-то утрачивается, что-то, возможно, добавляется. И вот в связи с этим у меня есть такая версия, я на ней не настаиваю, о том, что фильмы Мендадзе, особенно по последним двум, это очень заметно, они становятся гораздо более личными, чем все, что они снимали вместе с Абдрашитовым. Вот как раз он устраняет или минимизирует вот эти потери при переходе от сценария для режиссера, сам становясь режиссером, потому что ему важно передать как-то наиболее точно и наиболее личный смысл. Мне запомнилась фраза Алексея Гусева, которую он написал еще по отношению к фильму «Отрыв», к первой режиссерской работе с Мендадзе. Он сказал про то, что это фильм про то, что режиссера нет, остался только один драматург. И несмотря на то, что это провокационно звучит, да, Мендадзе, конечно же, мы видим, что это режиссер невероятной техничности и потрясающий именно как режиссер, но как будто бы в этом тоже что-то есть, как будто бы, становясь режиссером, Мендадзе это делает, чтобы в каком-то смысле убить режиссера. И это особенно играет, мне кажется, и рифмуется с тем, что тема последних его двух фильмов, особенно «Паркета», это вот наиболее ярко и ясно он проговаривает и в сценарии, и в финале этого фильма, что тема этого фильма — это смерть.
Но насколько как бы продуктивна вот эта идея, что это не режиссура, ну, мы знаем ведь много, да, авторских кинематографий, где режиссер снимает собственный сценарий, пишет и снимает, Балабанов, да кто угодно.
Балабанова никогда не было такого сильного режиссера и такого режиссера, как другого.
Он всегда снимал сам.
Для него не было разделенности.
Мне сложно сказать, какое знание мы приобретаем, сказав, что как бы режиссера Мендадзе нет, хотя он режиссер. Это особенность таких вот как бы отрицательных суждений, в том, что не всегда понятно, действительно ли есть небытие, когда мы все-таки видим бытие. То есть это очень трудно утвердить. Это интересно. интересный момент. Вообще вот ты затронул проблему интерпретации. Это действительно очень интересно, потому что сейчас же используются разные слова, да, используют слово адаптация, да, чаще всего. Интерпретация — это, в принципе, ну, скажем так, обязывающий уже термин, потому что предполагается, что действительно произведена какая-то работа по осмыслению классики, скажем, если это речь идет о экранизации классики. А вот термин как раз экранизация, его стараются избегать, поскольку он закладывает эту бинарность. Он закладывает эту жесткую бинарность и подразумевает, что произведение, которое мы видим на экране, оно как бы вторично, и оно лишь некий попытка визуально передать смысл текста, что, в общем, не совсем корректно. Поэтому это слово экранизация сейчас отказывается. Экранизирует ли Миндадзе свои фильмы? Вот это вопрос. Или он их адаптирует, и свои сценарии, или он их интерпретирует? Вот это вопрос действительно для глубокого исследователя Миндадзе, который, конечно, прочтет именно все сценарии и сумеет проанализировать, что именно внесено. Наверное, знаешь, существует понятие фильмического избытка. Фактически фильмический избыток, да, фильмик эксцесс такой, да, это часть фильмической системы. Это то, что вот Барт называл этим третьим смыслом, потому что всегда есть то, что мы видим на экране, всегда есть значение того, что мы видим на экране. Вот это то, что мы сейчас пытаемся найти,
да,
это явно что-то еще. Что же там еще остается, потому что, в принципе, нам понятно, о чем фильме, нам понятно, что произведено, но мы также видим, что что-то остается. Ты говоришь про смерть. Я тоже, да, наверное, мы можем сказать, что растет процент, вот, значимость личного в его фильмах последних. Действительно, и фильм «Паркет», да, он выглядит каким-то очень личным высказыванием, причем, мне кажется, очевидно, что высказыванием о чем-то, что волновало Александра Анатольевича очень давно. То есть видно, что это совершенно какая-то старая, далекая мысль о связи, да, например, о связи творчества и эроса. Для него же это была очень важная вещь, но в советское время, очевидно, не было каких-то подходов к этой теме, которые бы как-то его удовлетворяли.
Ну, и в сценариях работали... как раз вне Абдрашитова в начале времени
это возникает. Эрос возникает, как только Советский Союз распадается, Абдрашитов уходит, начинается эрос.
Да, в общем-то, и пьеса для пассажира уже.
Да, наверное, в 90-е, да, начинается эротический разгул, который мы чувствуем и в «Паркете», и мы также ведь чувствуем, что этот фильм, он сопротивляется, скажем, новой эпохе. Он стремится вернуть старый мир. Он показывает, что мир старый еще существует, он еще не умер, несмотря на то, что многие его, может быть, похоронили. Этим тоже очень ценная работа. К сожалению, надо вот еще один момент, мне кажется, отметить, говоря о перцепции фильмов Миндадзе, общественной перцепции. Все-таки, наверное, надо сказать, что несмотря на успех и внимание совершенно заслуженное к этим фильмам, в каком-то смысле, да, он остается немножко как недопризнан, да, немножко. А вот последние, скажем, фильмы «Милый Ханс, дорогой Петр» и «Паркет», в них же ведь еще больше взвинчивается герменевтическая составляющая. Они сложные, их надо прочитывать. Вот они то, что вот о чем Эйзенштейн говорил, да, не смотреть фильм, а всматриваться. В них надо всматриваться, вслушиваться. Это совершенно особая вещь. Он как бы очень требователен к зрителю. Это прекрасно. Но это имеет цену. Цену иногда может быть, ну, недостаточно внимания к его фильмам. Потому что знаю, что и не все приняли, например, «Паркет». В общем, нельзя сказать, что какие-то фестивальные успехи сильные у фильма. В принципе, тоже можно сказать и о предыдущей картине. Вот это, наверное, немножко печально. Но это же как бы высвечивает ту эволюцию, которая происходит с Миндадзе, потому что вот он принадлежит к тем художникам, вот очень интересный есть такой тип художников, которые с возрастом радикализируются. Вот Толстой был таким. Лев Толстой был таким, да, вот смешно, а так и есть, да, с возрастом вот постепенная фантастическая радикализация. Антониони был таким. Чем старше, тем все более и более радикальный. Другое дело, что в какой-то момент, может быть, уперся уже в тупик и там уже искал какие-то другие выходы, но тем не менее, путь, до которого он прошел, это был путь фантастической радикализации, хотя был человек уже совсем не молодой. И вот, мне кажется, очень похоже процесс происходит с Александром Анатольевичем. Он показывает, что в действительности этот художник находится в расцвете сил, в отличной форме, как мне кажется. Несмотря на то, что его волнуют такие темы, действительно, которые вот ты перед записью этого разговора отметил, сошлюсь все-таки, действительно, твоя мысль, есть какая-то, может быть, такая опасность, что когда человек обращается к таким интимным вещам, что он как-то уже, может быть, хочет, не знаю, перестать снимать. Но я надеюсь все-таки, что эта линия будет продолжена, что он найдет силы, потому что, мне кажется, по «Паркету судя», на мой взгляд, я большой поклонник этого фильма, он находится в очень хорошей форме, и там множество есть сцен, каких-то настолько удивительных, настолько, ну, невыразимо прекрасных, и настолько не вписывающихся даже вот в то самое понятие синопсиса, которое должно быть, по идее, ценным и священным для любого сценариста. Это должно быть его канон. А мне кажется, что, может быть, скорее наоборот. Тогда уж, если мы говорим в терминах убийства, а у них в фильмах много убийств было, если Драшита, у них полно убийств. Сценарист пишет, Миндадзе, приходит режиссер и убивает сценариста. Потому что, действительно, это фильмы, построенные так, вот их кастинг, такой очень интересный кастинг, да?
Всегда
иностранные актеры, в «Милом Хансе» было.
В этом есть какое-то нарушение восприятия.
Да, это какой-то странный сбой, который мы не замечаем. Это то, что вот какой-нибудь, например, Штрауб счел бы полностью, да, когда он говорил про закадровый текст. Это такая незаметная манипуляция. Это искусство. Так вот, мне кажется, что вот эти тонкие такие сбои, которые наращивают третий смысл, открытый, он же открытый смысл, он же тупой смысл, но тупой в смысле, да, неточности. Вот он, мне кажется, это то, что никогда не бывает в синопсисе. Это то, чего не может быть в синопсисе. И вот это очень ценно в нем. То есть получается, что режиссер все-таки в нем тоже есть очень важная составляющая, на мой взгляд.
Вот хотел бы сказать про непрерывность его фильмографии, линии его фильмографии. И в принципе, что на самом деле мы начали с попытки обозначить разрыв между сценаристом и режиссером, но в итоге приходим к тому, что, может быть, разделить это, по крайней мере, нам со стороны зрителя достаточно сложно. Я хотел бы отметить такой момент, связанный вот с темой, с жанром его фильмов и фильмов, сделанных вместе с Абдрашитовым, фильмов режиссерских, о том, что первое такое определение, которое приходит в голову, которое невозможно избежать, когда говоришь о Миндадзе, это фильмы катастрофы, и про это очень много сказано, о том, что катастрофа становится таким своеобразным мировоззрением внутри кинематографии Мендадзе, оптика, через которую его герои начинают смотреть мир и по-настоящему воспринимать. Много было написано и сказано про чрезвычайную мобилизацию как свойство вообще советского проекта и такую особенную чувствительность к концу света, к эсхатологии внутри этого проекта и внутри сознания советских людей. При этом Мендадзе снимает свой фильм уже в 2007 году, «Отрыв», снимает его на современную тему, никак он не связан с реалиями, как, например, будет связан в субботу с реалиями 86-го года.
86-го года. 86-го.
То, что поезд Советского Союза остановился, конец света в 91-м году произошел, но при этом катастрофа, она вокруг нас и внутри нас, внутри героев Мендадзе, она осталась. И она чувствуется и в «Паркете», несмотря на то, что это как будто бы фильм не связанный там, с техногенными
или
катастрофами.
Или «Парад планет», который авариями. Как бы исчезновение, да, исчезновение, ну, как бы общество такое незаметное.
Да, но «Парад планет» был еще все-таки существовал в контексте советского кино, и он воспринимался как такая вольная-невольная метафора. Да, исчезающего, распадающегося, размягчающегося советского кино. А вот интересно, что в 2007 году, и это невероятно современный фильм, я бы сказал, что даже Мендадзе всегда работает на какое-то предугадывание, возможно, даже не ближайшего, а какого-то далекого будущего. Но он все равно обращается к той же катастрофе, к той же материи, к тому же там ощущению конца света. Как бы ты это оценил?
Да, действительно, это все совершенно правильно говорилось. На протяжении практически всего вот именно их дуэта само понятие катастрофы оставалось очень важным. С нее либо начиналось действие, либо она вот предшествовала началу действия, и мы это все понимаем. Иногда катастрофа как бы не ясна, она как бы размыта, как, например, в «Параде планет». И здесь уже вот очень интересно, что действительно с исчезновением этого общества постепенно меняются их даже просто фабулы. Фабулы меняют структуру. То, что действительно показывало существование внутри как бы продуманного, упорядоченного мира, который незаметно начинает разрушаться после катастрофы. Потому что ведь катастрофа в чем состоит? Не в том, что все исчезло, все есть, но случившаяся катастрофа, она действительно на все теперь бросила другой отблеск, другую тень. Люди остались прежними как бы, все как бы прежние, все структуры прежние, но все выглядит иначе и как бы действует немножко иначе. Вот так это было в 70-е годы, так было в 80-е. В 90-е все это начало очень сильно меняться, и начала меняться, что интересно, вот их оптика, да, камера, которая раньше стояла, ну, как бы неподвижно, вот в этом смысле это все смотрело, она стала меняться. И вот мы видим, например, фильм «Время танцора», мы, например, видим фильм, вот где начинают думать уже об истории России, где их уже начинают волновать постколониальные и колониальные отношения. Кстати, очень такая тоже интересная тема, которая действительно была важна для нашего кинематографа, и она важна и в экранизациях классики очень часто, например, Толстого. И уже совершенно возникают новые вещи, то есть возникают совершенно новые герои, и надо сказать, что, наверное, вот это обнуление, которое коснулось как бы советского кино, оно как-то ударило и по режиссерам, успевшим поработать в 70-е и 80-е, потому что все-таки они работали в другой коннотативной среде. Вот эти первые и вторые ряды, да, по Ролану Барту, они были как бы общими у всех. А когда наступили 90-е, все начали искать собственные коннотации, собственные коннотативные ряды. Вот это очень интересный, странный момент. Не знаю, насколько вот он написан в киноведении. На самом деле тема очень интересная, потому что ведь разрушение канона — это именно разрушение вот этих самых структур, очень, на самом деле, подробно, то, что структуралисты тщательно описывали, различных кодов социальных, художественных и так далее, кодов ожидания, кодов того, кто что должен делать и что должен говорить. И вот в 90-е начался процесс, когда все это стали собирать заново. Поэтому те режиссеры, которые начали снимать в 90-е, у них не было вот этого бремени существования в том пространстве. И Жан Балабанов, его фильмография началась как раз в новую эпоху. Насчет апокалиптичности уже постсоветского периода, не знаю, тут мы видим, что его продолжает волновать апокалипсис, потому что и «Отрыв», и «В субботу» — это же возвращение той же матрицы. Но это же существует и в «Милом Хансе».
И в «Паркете» тоже, на самом деле, очень много же интерпретаций, связанных с тем, что это вообще чуть ли не потустороннее пространство, что эти герои, возможно, мертвы уже в самом первом кадре, и многое на это намекает.
Да, наверное, пожалуй, это важно для «Паркета», согласен. Я хотел как-то сказать, что в нем это может быть не так, да, эксплицитно, но по большому счету, когда мы видим все вместе, когда мы видим финал фильма, действительно, который дает какую-то новую оптику, наверное, действительно, этот катастрофизм важен. Но все-таки он придал совершенно новое измерение уже этому катастрофизму, да?
Да, новое измерение, хотя при этом, на самом деле, то, что он проделывает, если мы всерьез воспринимаем эту интерпретацию, связанную с тем, что это потустороннее пространство, некое чистилище или какой-то переход, или что-то между жизнью и смертью, и тоже такое вот состояние, когда катастрофа вот-вот произошла, она еще не разрушила тот мир, в котором мы живем, но она уже полностью его незаметно изменила.
Вот, как это, в субботе. Такое состояние... В субботе это показало ярче всего.
Да, в субботу это показало ярче всего.
Потому что он случился, но никто не видит,
да,
не знает.
Да, абсолютно. И то же самое есть в «Параде планет», когда герои символически погибают, и вот этот переход между жизнью и смертью, он, в общем-то, незаметен, ничего не происходит. Да. И в кадре ничего не меняется, ни цвет кадра, ни какие-то визуальные истории, поэтому это позволяет говорить о том, что в «Паркете» вот такой незаметный переход тоже где-то произошел, может быть, до начала фильма.
Да, совершенно верно, совершенно верно. На мой взгляд, действительно, режиссер усложняющийся с каждым фильмом, он как-то усложняется. Он совершенно чихать хотел на эти зрительские ожидания, и слава богу. Совершенно чихать он хотел на этот эйджизм, который бушует у нас сейчас на планете, и действительно голосов против как-то очень мало. Если они и звучат, то это голоса частных людей со своим мнением. Это фильм, который сопротивляется, может быть, даже где-то и новой этике, где-то в каких-то аспектах. Сложно судить, но очевидно, что он снят из другого мира, для которого
да, мне кажется, просто он не существует. Показательный заходит.
Он просто показательный заходит, да, совершенно верно. То есть для него она не является объектом, который он критикует. Но это совершенно правда. Тем не менее, это фильм, как бы, да, такой демонстративно антикварный еще. При этом он очень живой. Он не пыльный, да, он живой, он сделан с большим мастерством. В общем, такое совершенно, ну, изысканное кино.
Здесь я, на самом деле, хотел бы сам себя возразить по поводу вот этой вот озвученной мной интерпретации, которую многие критики подхватили, с тем, что в паркете мы видим некое метафизическое пространство, и с тем, что, в принципе, большая часть фильмов Мендадзе и Мендадзе Абдрашитова воспринимается как такие своеобразные притчи, которые выходят на какой-то большой символический уровень. И сам, кстати, Мендадзе не раз говорил в интервью, что для него его персонажи — это функции. Но при этом у меня, когда я смотрю, например, «В субботу», возникает сильное обратное ощущение того, что самое главное в этих фильмах и вот то, что надвигается, может быть, устрашающе на этих героев, это не некая катастрофа метафизическая, не некий конец света, а это просто самая обыкновенная, нормальная человеческая повседневность, в которой они все утопают и которая состоит вот из этих самых там румынских лодочек, сломавшегося каблука, свадьбы и так далее, и так далее. И даже, например, та же самая радиация, один из главных образов и героев этого фильма, она ощущается тоже через такой интимно-бытовой момент, через поцелуй главного героя и вот этого вкус стронция, который остается от этого поцелуя во рту. И, ну и, собственно, вот в паркете тоже. Весь фильм мы наблюдаем за тем, как эти герои, я бы сказал так, рисуются перед лицом надвигающейся на них смерти, которая вот их пугает, и они пытаются ей как-то последний раз бросить вызов, противостоять, но при этом в одной из последних сцен они оказываются погруженными не в некий апокалипсис, а как раз в такую семейно-бытовую сцену, вот это застолье.
Одна из лучших вообще.
Да, да, потрясающая совершенно сцена, и возникающая тоже без такого перехода, как-то очень так по-бунюэлевски вот этот момент, когда они дерутся вокруг чемодана и потом оказываются внезапно на этом застолье. Еще я прочитал такое определение, которое мне очень запало в память у Мендадзе, когда он возражал в интервью на определение, что герои его последних фильмов «Милого Ханса» и «Паркета», что это очень такая истеричная среда, и что они находятся в постоянном панике, постоянно кричат и постоянно они находятся в отчаянии. Мендадзе на это сказал, что на самом деле пространство этих фильмов — это пространство не истеричное, а праздничное. И вот эта атомная вечность, которая в субботу мы видим, она выглядит в изображении Мендадзе не каким-то там пейзажем пустынным и постапокалиптическим, а действительно таким рестораном, в котором бесконечно возобновляется свадьба и какой-то праздник.
Вот это как раз и связывает Мендадзе с, парадоксально, с 30-ми, 40-ми, которые на самом деле ему очень дороги. Это связывает его парадоксально со сталинским каноном, которому, конечно, он не в какой степени, потому что сталинский канон — соцреализм, а Мендадзе, конечно, ни в какой степени не соцреалист. Почему? Потому что вот эта связь как раз трагедии, отчаяния и счастья — это одно из изобретений сталинского канона. Просто даже можно вспомнить, например, через музыкальную культуру. Давай вспомним, например, фильм «Песня», например, «Катюша». Они звучат, как будто это может быть даже веселая песня, но поет она об отчаянных вещах. Это очень характерное свойство. Вот это пространство... У меня выпала из памяти фамилия культуролога, который об этом писал, но он писал о пространствах ликования в сталинской культуре. И это действительно вот эти ликующие массы, они есть как бы одна сторона той медали, на другой стороне которой вот это самое абсолютное отчаяние. И для Мендадзе противоречивые вот эти контрастные состояния, они тоже действительно связаны. Чувство, например, творческой экзальтации и того, что тебе все-все-все абсолютно по силам. То, что иногда испытывают, как идут в какие-то минуты, ему кажется, что, может быть, этого сейчас нет, но какую-то секунду я могу обмануться. Он может обмануться на какую-то секунду. Это очень ценно. Это ликование, оно, видимо, действительно является оборотной стороной такого совершенно депрессивного ощущения скорой смерти.
А ты уже несколько раз об этом говорил, о вот недружелюбности фильмов Мендадзе, особенно вот последних фильмов Мендадзе как режиссера, по отношению к зрителю недружелюбности. Что ж, эти фильмы
широкому
требуют...
зрителю и его системе ожиданий. Такие,
да, да, безусловно.
Жестких ожиданий от режиссера.
Эти фильмы, они очень требовательные, они могут в какой-то момент быть намеренно утомительными, сложными, мучительными даже для зрителя, как бы это все, и это как бы, естественно, не в упрек этим фильмам сказано. Так вот, мне кажется, что один из элементов важных, который как раз создает вот этот эффект какой-то утомительной бесконечной карусели, это операторская работа, и за операторскую работу в последних трех картинах Мендадзе ответственен один и тот же человек, знаменитый румынский оператор Олег Муту. Но при этом, когда я думаю про его, возможно, эволюцию его операторского стиля внутри этих трех фильмов, возможно, это что-то похожее. И, в принципе, о том, как устроены операторские фильмы Мендадзе от «Отрыва» до «Паркета», у меня тоже возникает ощущение раздвоенности. С одной стороны, это постоянные крупные планы, это близость с героями, как сам Мендадзе говорил, этот экран превращается в такую воронку, которая тебя затягивает, вот это действо. И, в принципе, очень часто обращали внимание на то, что камера у Мендадзе, она имитирует взгляд человека, как будто бы ты становишься частью всеобщего действа. Но, с другой стороны, в «Паркете», например, у меня создается, наоборот, обратное впечатление, когда мы настолько приближены, это такая степень близости, когда, наоборот, ты уже не можешь разглядеть лицо человека напротив тебя, и когда этот фильм посвящен формальной репетиции танца, но сам танец мы практически никогда не можем разглядеть, а чтобы его разглядеть, нам хочется немножечко отойти отойти назад, чтобы увидеть тело танцора целиком, а не видеть только вот фрагменты тела. И из этого создается ощущение какой-то вот клаустрофобии, возможно, даже отвращение к этим героям, по крайней мере, на определенных моментах. При этом тут же хочу перевернуть собственную мысль и сказать о том, что когда мы идем и проходим через повествование с главным героем отрыва, с вот этим водителем и пассажиром, мы находимся наравне вместе с ними, мы сидим на заднем сидении их автомобиля, но нам сложно понять, что в голове, что в сознании у этих героев. Оно для нас немножечко герметично. Тогда как герои паркета максимально приближены, и вот мы как человеческое тело их не можем единое запечатлеть, как раз мы очень хорошо следуем за эмоциональными спадами, подъемами в их поведении, как будто себя очень сильно соотносим с ними.
Мне кажется, что вот так ретроспективно, потому что я вот так специально не пересматривал. Но когда мы пересматриваем большую фильмографию за несколько дней, мы как бы приводим к одному знаменателю, да, к себе нынешнему. Мы вот этот момент стираем. А я вот помню эти фильмы, когда они выходили все. В субботу я помню лучше, отрыв помню чуть похуже, но, на мой взгляд, отрыв и в субботу действительно довольно близки по поведению оператора, по стратегии оператора, а вот уже милый Ханс Дорогой Петр, он становится, он позволяет себе очень часто статику, он позволяет себе очень часто очень специфические планы, где мы можем разглядеть многое, то есть часто просто это необычные ракурсы. И мне кажется, это уже не стратегия отрыва или в субботу, да, это уже нет такого, как что камера вот именно что в каком-то вихревом движении, да, находится. Мне кажется, здесь возникает тоже и статика, и какие-то странные ракурсы, и какой-то не несущийся ритм, да, все-таки, как мне кажется.
Ну, то есть, просто прерывающийся постоянно. Прерывающийся. Такая стратегия помех, я бы сказал.
Да, да, совершенно верно. Каких-то очень своеобразных траекторий. Потому что как раз в отрыве и в субботу там, очевидно, оператор как раз о траектории не задумывался. Это было продумано, очевидно, на этапе подготовки. Но не было сути в том, чтобы вот смена кадров, да, образовывала какое-то изысканное движение. Вот этой задачи точно не было, потому что там задача как бы иммерсивности, там задача эмоционального влечения, а не включение вот этого визуальной последовательности кадров в какую-то особую цепочку интеллектуальную, как есть уже в паркете и в Хансе. Поэтому мне кажется, что вот эти стратегии немножко у него стали меняться, и, возможно, в лучшую сторону, потому что вот эта идея нестись с героем, как это вот было у Гаспара Ноэ, как это есть вот у Миндадзе, ну, снимать так много фильмов как-то очень близко входит в самопародию, да, поскольку это же такой очень эксцессивный режим, какой-то совершенно такой, как бы, на разрыв аорты, что называется. То есть каждый раз как бы разрывать аорту немножко странно, да?
Но при этом Миндадзе придумал еще более эксцессивный режим вот в паркете и в Милом Хансе.
Да, и как-то похоже, он все больше и больше подключает какие-то иногда живописные референсы, какие-то вещи, может быть, не совсем из кинематографии, да, из каких-то других медиумов, да, из каких-то других искусств.
Ну, это у него было, собственно, и в «Отрыве», когда он переходил к вот этой вот картинке на экране телевизора и переходу между этими двумя реальностями.
Согласен.
Ну, а в паркете, безусловно, это финал, конечно, в котором он как бы снимает последнюю сцену полностью в противоречии с тем, как визуально снят весь остальной фильм, и это производит невероятный эффект.
Да, да, какую-то особую перспективу, да, такую закладывают уже на весь фильм, за такую обратную перспективу. Да, очень интересное решение, в общем, я не знаю, мне кажется, надо пожелать этому мастеру, чтобы он еще нас радовал. Несмотря на те сложности, конечно, адские, с которыми он сталкивается в этом производстве постоянно, потому что действительно сложно найти финансирование. Особенно еще сложно потому, что действительно эти фильмы, которые не рассчитаны на какой-то коммерческий успех, это действительно такие совершенно особые произведение искусства.
И в завершении нашего разговора такой, скорее, может быть, риторический вопрос про фильмы Миндадзе, про фильмы Абдрашитова. Часто говорят, что они срабатывали и существуют внутри нашей культуры, как такие фильмы-предсказания. Фильмы 80-х с собой воплотили в своих главных образах крушения, катастрофы социальные, политические, которые вскоре произойдут. Но при этом про тот же самый «Остановился поезд» можно вспомнить, что, в общем-то, он основан на работе, на тексте, который Миндадзе писал еще в 60-е годы. И это меняет вот это вот оптику о том, что они такие вот пифии, которые постоянно пытаются предугадать социальные повороты. А в одном из текстов про Миндадзе мне очень понравилась мысль о том, что «В субботу» ощущается как фильм, который снят как будто бы даже не в конце нулевых годов, а снят из какого-то еще более далекого будущего. Это такой взгляд человека, который смотрит на эту катастрофу в значительном отдалении. И в этой связи у меня вопрос, вот как ты думаешь, из какой точки разворачивается кинематограф Миндадзе сегодня? Это точка, наоборот, такого ретроспективного обзора вот случившегося апокалипсиса, или наоборот, это все же взгляд в то, что будет происходить, и в катастрофу, которая грядет и разворачивается, и только сейчас мы видим малые проявления ее.
Я думаю, эта точка сознания, она воспроизводит определенные события, события из человеческой жизни. Эти события происходили, в принципе, вчера, они будут происходить потом, если человечество будет существовать. То есть эти события, как бы, они заложены как бы в структуру нашего сознания. Действительно странно, что он говорил о своих героях как о функциях, потому что, в общем-то, он же ведь такой, как сказать, сказать, не мизантроп, не такой неформалист. То есть это все фильмы вполне понятные, они о жизни.
Очень человечные.
И несмотря на то, что мы говорили, что так режиссер элитарный, и не надо бояться этого слова, он в то же время и режиссер ведь на самом деле обращенный к зрителю. Вот это парадокс. Да, он ставит перед зрителем задачи, но он обращается к нему. Он обращается к нему, во-первых, потому что он старается думать о том, что происходит в кадре, и как вот по заветам Эйзенштейна старается все учитывать. Большое уважение к зрителю в действительности, да, не пренебрежение им. Но вот это я сейчас не на самом деле не ухожу от вопроса, я как бы к нему приближаюсь. То есть он обращается к зрителю, и функции для него герои именно не потому, что это не люди, а какие-то обезличенные люди. Нет, это люди. Они функции потому, что они участвуют в структуре сознания. Вот почему. И вот эти структуры сознания, вот наше понятие катастрофа, посткатастрофа, это все тоже структуры сознания. И вот в этих структурах, как в лабиринтах, блуждают его герои. Действительно, они блуждали в 60-е годы, когда даже не был сценаристом. Они блуждали уже в его фильмах с Абдрашитовым. Они стали блуждать без Абдрашитова, но, по сути, они продолжают блуждать в структурах, которые все-таки Мамардашвили был важным для Мендадзе человеком, а фильмы Мендадзе были важным для Мамардашвили, то, я думаю, здесь можно подключить вот эту его кантианскую идею, потому что он же привил до такого, как бы, Декарта и Канта, такого, как бы, легкого. Популярные формы Декарта и Канта Мамардашвили привил советской интеллигенции поздней. И здесь, я думаю, что, конечно, было бы плодотворно рассмотреть именно в этих структурах, да, то есть такие вот структуры сознания, которые воспроизводят, не будем говорить слово архетипическое, юнговское, но немножко из другой оперы, но, по сути, они производят в повторяющей ситуации. То же самое, как вот, например, Мамардашвили обучил интеллигенцию чему? Распятие происходит всегда, каждый день. Оно происходит здесь сейчас. Об этом говорили богословы. Вот точно так же катастрофа в фильмах Мендадзе происходит действительно всегда, потому что в значительной степени катастрофа — это наше, если говорить по советским поздним понятиям, равнодушие. Это то, что мы не готовы воспринимать что-то, хотя мы, может быть, все там как бы очень приличные люди, но наша жизнь в какой-то степени, если присмотреться, если правильно навести луч, она кажется состоящей из лжи, из каких-то вещей, которые нам кажутся небольшими преувеличениями, а в действительности, когда начинаешь присматриваться, это вовсе не небольшое преувеличение, оно принципиальное. И в основании каких-то очень приятных, культурных, приличных, респектабельных структур находится часто ложь. Вот это и есть катастрофа. И это то, что ты всегда можешь понять и осознать о себе. И если ты можешь в тот момент, когда ты понимаешь, осознаешь о себе глубоко, и даже настолько глубоко, что ты можешь изменить свою жизнь после этого, вот где-то отсюда начинаются эти фильмы.
Ну и в этом свете, я думаю, очень показательно то, что его сюжеты, которые сперва касались прежде всего больших техногенных катастроф, каких-то общественного апокалипсиса, в последних двух фильмах они приняли форму скорее вот такого личного конца света, который происходит в сознании. Хорошо, последний тогда фильм «Паркет», действительно все разыгрывается как такая психодрама.
Да, в этом смысле фильм совершенно особенный для Мендадзе, стоящий как-то все-таки немножко особняком, хотя и развивающийся.
Как будто выбирающийся все остальные фильмы при этом.
Да, но очень не хотелось бы, чтобы он оказался последним. Очень хотим, чтобы Александр Тульчич еще снимал.
Да, безусловно. Спасибо большое за разговор.
Максим, спасибо.
Это был очередной выпуск подкаста «Зеркало для героев», который готовит редакция журнала «Искусство кино». Напомню, что «Искусство кино» издается с января 31 года, и на данный момент журнал выходит раз в 2 месяца. Оформить подписку, купить PDF-версию и посмотреть список магазинов в Москве, Петербурге и других городах можно на сайте kinoart.ru. Не забудьте подписаться на нас на всех платформах и поставить оценку. Это очень поможет подкасту развиваться.